Обладаем всем. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье вечером 6 мая 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Я так рад, что я здесь. Благодарю за ваши молитвы, когда вы услышали о той небольшой травме, которая у меня случилась. Просто это говорит о том, что сатана не может забрать тебя, пока Бог не даст добро. И, наверное, многим из вас хочется узнать, как это, что произошло. Я всегда любил, как вам известно, мое хобби, вернее, как я отдыхаю, это съездить на рыбалку или съездить на стрельбище и пострелять, или съездить на охоту или что-нибудь такое. Я рад, что это так. Играя я в гольф, это происходило бы там, где полуголые женщины. И если бы я играл в бейсбол, то вы знаете, каково это было бы. Но я с удовольствием выезжаю на природу, где рыбалка, охота и остальное. А мне всегда очень нравились эти винтовки марки Weatherby Magnum. И, наверное, стоило бы мне заикнуться об этом, как мне ее кто-нибудь купил бы. Но я никому не говорил, потому что на них поставили слишком высокую цену, а я знаю миссионеров, у которых нет на ногах обуви. Я просто не могу позволить, чтобы кто-нибудь заплатил за нее, взял такую сумму денег и заплатил за винтовку. Брат Арт Вильсон недавно подарил там Билли 70-ю модель Винчестера, Робертс 257-го калибра. Мистер Везерби упомянул в печати о том, что он может взять это ружье и что-то там немножко поменять, и сделать из него Везерби Магнум, и что это совершенно безопасно. И вот брат Родни, который ходит в эту церковь, брат Родни Армстронг, отправил ее, чтобы ее обратили в Везерби Магнум. Так получилось, что она как надо не обратилась. Так что, когда я выстрелил из нее, компания Винчестер утверждает, что их ружья выдерживают давление в 3 тонны. Вы представляете, что это такое? И только я вскинул это ружье, брат Вудс поехал туда вместе со мной, а оно находилось буквально в 2 сантиметрах от моего глаза. Вот на таком расстоянии 3-тонное взрывное давление разнеслось на 50 метров. Ствол ружья долетел до 50-метровой отметки, затвор отбросило туда назад, и ружье просто разлетелось у меня в руках. Одно только пламя могло бы почти достать до того потолка. И пару секунд я вообще ничего не соображал, и я пришел в себя, кровь вот так хлестала, и я подумал, что погиб. Так что я вот так взял себя за руку, и брат Вудс, я хотел посмотреть, но этим глазом я ничего не видел и вообще ничего не слышал. Было такое чувство, будто я ног под собой не чувствую, и я увидел, что брат Вудс идет к мишени посмотреть, куда попала пуля, и я попытался привлечь его внимание. Тогда он подошел, и мы сразу поехали, и осколки кольцом вонзились вокруг глаза. А мое лицо выглядело так, будто в меня гамбургер бросили. Лицо было просто обезображено, и большие тяжелые куски вонзились чуть выше глаза, и они вонзились кругом в районе пазухи, лобной кости и черепа вот здесь. Доктор Эдер их вытащил. Через несколько дней, конечно, на следующий день сам доктор прибыл в больницу. Меня отправили к окулисту. Прямо под глазом он обнаружил целое кольцо примерно из 30 осколков, которые глубоко вонзились в глазное яблоко. Их невозможно вытащить. Они чуть не попали в глаз и располагаются кольцом вот так вокруг. Он сказал: «Я знаю только одно». Он написал письмо доктору Эдеру, сказал: «Всеблагой Господь, должно быть, сидел с ним на скамейке, защищая своего слугу, иначе не осталось бы, он остался бы без головы. Брат Вудс нашел бы только то, что отсюда и ниже, представляете? Такое давление при отдаче, не знаю, как так получилось, но этот большой тяжелый затвор 70-й модели винтовки отбросило далеко назад, если вы знаете, где находится клуб охраны природы, аж до самого оленьего загона. А один кусок ружья мы вообще не нашли». И так просто... Это о чем-то говорит. Когда-нибудь я скажу об этом проповедь, если Господь позволит. О том, что обратиться — это хорошо. Но лучше сильно не расходиться. если не предопределен к требующейся нагрузке, то каждый раз будет взрываться, верно? Так что не пытайтесь, лучше, чтобы было оригинальное. Не пародировать какое-то... Сестра из собрания говорит о плохих предсказаниях каких-то людей. Смотрите. Видите, это... О, понятное дело, что будут говорить подобные вещи. Но, насколько я знаю, нет ни одного. Конечно, вы можете себе представить, у меня до сих пор звенит в ушах, когда гудит микрофон. Вот почему я не пришел сегодня утром. Когда говоришь, слышно, как звук отражается от стен, но меня отправили к специалисту, он сказал, барабанная перепонка даже не опухла. И причем глаз сказал, у вас будет такое же зрение, как и всегда, сказал. Они вонзились под глазом, вонзившись, они просто образовали кольцо вокруг глазного яблока, сказал, осколки у вас останутся навсегда. Я сказал, они у меня уже с двухлетнего возраста, это после другого случая. Брат Руберсон, что-то в конце, я позвонил ему и рассказал об этом, сказал, это ничего, сказал, во мне их килограмма полтора, сказал он. Он ветеран войны, так что это ничего такого, у меня их полно. Я помню недавно видение от Господа. Вы помните, как я рассказывал его здесь? Господь в то утро с такой добротой сказал, «Не бойся, чтобы куда бы ты ни пошел или что бы ни было, ибо все пребывающее присутствие Иисуса Христа будет с тобой, куда бы ты ни пошел». Так что он не может, сатана не может погубить меня, пока Бог не скажет «кончено». Понимаете, он может пытаться, но у него это никогда не получится. Так что, притом, странное дело, я все равно собирался поехать на собрание, ведь этим левым глазом я видел хорошо, и я все равно собирался поехать на собрание, и потом они, тому брату, который ездит в индейскую резервацию, пришлось отменить то собрание или отложить его, пока я не вернусь на западное побережье и проедусь по западному побережью, так что мы собираемся провести там собрание. И в это же время брат Арганбрайт связался со мной, и когда закончатся те собрания, я поеду в Анкоридж, на Аляску. Почему я так сильно рассчитывал, многие из вас помнят мое видение о том, что я подстрелил медведя-гризли, трехметрового медведя-гризли, эта церковь помнит, как я это здесь рассказывал, и оленя-карибу. У меня было еще одно, помните, это есть здесь на пленке, я увидел огромного бурого медведя, может быть, это медведь Скандинавских островов, а там в Канаде ничего бы не вышло, потому что они там не водятся. Понимаете, но где бы это ни было, это сбудется, это точно сбудется, это так говорит Господь, это точно сбудется, понимаете? Итак, благодарю вас за то, что молились за меня, я знал, что многие из вас молились, услышав, что у меня была травма, и одна группка, просто моя дочь тут, Ревека, написала письмо сестре Даух, которая приезжает в эту церковь, и рассказала ей об этом. А та позвонила Меди вечером, через пару дней после этого сказала, не знаю, помогло это или нет, но вся наша здешняя группка собралась вместе, методистский служитель и брат Браун, их родственники, и все они собрались, молились за меня всю ночь, сказал, не знаю, услышал Бог или нет, но мы знаем, что брат Браун молился за стольких людей, мы решили помолиться за него. Вот таких он действительно слышит, понимаете? Так точно, именно таких. Брат Крейс, один из наших братьев, тут совсем недавно сатана напал на него, врезался в водопропускную трубу, у него чуть полностью не отрезало, не понимаю, как он вообще остался после этого жив. Итак, он лежал там в больнице и говорит, что из Нью-Олбани приехал один брат по фамилии Миткеф, и он сказал, брат Крейс, я недостоин прийти и помолиться за тебя, но сказал, просто Господь положил это мне на сердце, так что я ничего не мог поделать, и просто подошел, встал на колени и сказал короткую молитву, и ушел. Бог тут же исцелил брата Крейса, видите? Ну, видите, это дар исцеления в теле Христовом, понимаете, один член для другого. Не думайте, что из-за того, что вы простой прихожанин, вы являетесь таким же важным членом, как и любой другой. Мой палец настолько же мой, как и эта рука, моя рука. Или это ухо, мое ухо. Понимаете, это просто член тела, и мы все. Если один член страдает, то с ним страдают все члены. Единство. Какое благословенное единство. Так вот, я... А после этого я наметил еще несколько собраний и оставил немножко времени, чтобы провести еще один вечер с этой скинией, если Господь позволит. И если Бог позволит, в следующее воскресенье утром я хочу говорить на тему «Тропа пророка» и потом скинии. Завтра вечером, точнее, в воскресенье вечером я буду тут в скинии Евангелия у одного из наших братьев, у брата Радела. Я хочу говорить на тему «Выпустить пары», если Господь позволит. А затем во вторник, через неделю, нам нужно будет уезжать в Висконсин на региональный съезд предпринимателей полного Евангелия. И я проведу там три вечера, Это будет в... Билли, как называется этот город? Получил... Грин Лейк, штат Висконсин. Когда? В четверг, пятницу и субботу, 17, 18 и 19 в Грин Лейк, штат Висконсин, на региональном съезде. А потом в воскресенье, 20 числа, я буду в Чикаго в зале средней школы, в том же самом зале, в котором мы были в прошлый раз. Ты помнишь, как он называется? Зал средней школы имени Стивена Мэттера в воскресенье после обеда. Затем в понедельник я буду в... Не помню название того зала, где в тот раз был съезд, который Господь показал мне в связи с тем, что Ассоциация служителей Чикаго устроит встречу со мной для обсуждения этих вопросов, знаете. И я говорил, что Господь показал мне, что это будет в том зале. Там будет прощальная встреча с братом Иосифом Боузе, который завтра прилетит сюда на самолете, чтобы встретиться со мной. И его прощальный вечер состоится в понедельник. Потом мы сразу приедем домой, а затем уедем в... Тогда уже надо будет ехать в Southern Pines, штат Южная Каролина, точнее Северная Каролина, а потом южнее в Колумбус, штат Южная Каролина, а потом в выставочный скотный манеж на западном побережье, и после этого в Грасс-Сити, и дальше на север Спокан, далее в Канаду, а затем на Аляску. Так что молитесь за нас. Мы действительно нуждаемся в ваших молитвах. И Писание учит нас о том, что любящим Бога все содействует ко благу. Я считаю, после этого, увидев преданность людей и так далее, кто-то сказал, как такое может произойти, и как Бог мог это допустить? Я мог бы разбиться на дороге, направляясь туда, или еще как-то. Он должен был что-то сделать, чтобы не допустить этого. Не забывайте, Писания не могут подвести. Любящим Бога все содействует ко благу. И я в сердце точно знаю, что я люблю Его. Я люблю Его от всего сердца. И это нас еще больше сплачивает. И если сейчас задуматься, все, кому рассказали об этом, не могут понять, как у меня еще голова на плечах осталась, понимаете? И такой взрыв был совсем рядом, находился от него вот на таком расстоянии, а этот взрыв, наверное, был мощностью почти что в целую тонну, прямо в лицо. Понимаете, этого хватит, чтобы разорвать человека на кусочки, понимаете? Просто разнести в пух и прах. Если от этого взорвалось такое тяжелое стальное ружье, а ствол долетел аж до 50-метровой отметки и ложу... Вы бы видели ружье, даже на ружье не похоже, нашли одни только куски. И притом после такого все так легко обошлось. Хвала живому Богу, как раз чтобы я не поехал, пока не пришло известие от Эдди, что мне не придется ехать в это время. О, благодать! Спасен тобой, я из пучины бед. И это дает нам знать о том, что дорожить тем, что Бог с нами. Бог с нами, и мы так благодарны. Так вот, я говорил... Сегодня утром я думал приехать сюда. Тогда этот дорогой брат, когда я вернулся, я сказал сегодня сестре Вуд, наверное, брат Невилл, Билли позвонил мне и сказал, прослушай эту проповедь, если сможешь. И, по-моему, вылез один металлический кусочек, и оказался у меня тут под глазом, поэтому мне не очень-то хотелось ехать, но он уже вышел, его вымыли оттуда. И так вот он сказал... Сегодня вечером я решил приехать, и этот дорогой брат, наверное, после таких проповедей, я знаю, что это такое, когда проводишь одно длинное служение, то сильно хрипнешь, знаете, и в горле болит, и першит, так что я решил приехать, и я выбрал пару мест для прочтения Писания. Я подумал о вечере причастия, я всегда хочу принимать причастие. Еще у меня есть пара друзей, они где-то здесь, вы меня понимаете, я не очень хорошо вижу. В этом глазу еще белладонна, от которой он расширился, и все так расплывается. И так они здесь, друзья и родственники моего дорогого, замечательного брата Ф.Ф. Босворта, который во славе. Так что пусть Господь благословит этих людей, мы только что помолились за них в задней комнате. Так вот, не забывайте, в среду вечером будет наше будничное молитвенное собрание. И мне кажется, у брата Джексона, у него в четверг вечером, а тут у брата Джуниора, вернее, у брата Радала в среду вечером, а в Скине в Ютике в среду, в четверг вечером. А затем в воскресенье утром здесь снова будет общее служение, и потом... Так вот, и в воскресенье вечером мне надо будет съездить к брату Радулу. Я собирался это сделать в среду вечером, но... На следующей неделе, но у меня не получится, так что мне пришлось перенести на воскресный вечер. Но те люди, которые из этой Скинии, оставайтесь здесь, в Скинии. Понимаете, потому что я поеду к брату Радулу в тот вечер просто проповедовать, не для служения исцеления. И, но не забывайте, оставайтесь при исполнении обязанности на своем посту, прямо здесь, в Скинии. Здесь ваше место, понимаете? Итак, мы будем надеяться, что все пройдет хорошо, и в дальнейшем молитесь за нас. Надеемся, что Бог встретится с нами в этот вечер перед началом причастия. Так вот, я думаю, насколько нам известно, сделаны все объявления, да? Так вот, прокладываем путь... Что, брат? Похороны. Ах, да. Похороны. Один наш брат-евангелист из этой Скинии только что... Ну, он здесь один из нас. Он ездит в поездке, является пастором и проповедует. Брат Джи Ти Парнелл. На днях умерла его дорогая матушка, сутулившаяся, седая мать. И это будет в Эдмонтоне, штат Кентукки. Похоронное служение будет завтра. Так вот, я знаю, что многие из вас хотели передать ей цветы, но мы не смогли. Оказывается, церковь может получить там венок только так. Надо было сделать по телефону заказ, чтобы потом его доставил почтальон, и его должны отправить завтра, дойдет он туда или нет. Цветы, так что это усложняет дело. Но мы, конечно, тоже хотим выразить соболезнования брата, нашему брату Парнеллу, который потерял мать, а совсем недавно я сам это пережил. И я уверен, что сестра Спенсер и многие другие здесь тоже выражают соболезнования. Они сами недавно пережили это мрачное время и горе. Теперь давайте на минутку склоним головы в его присутствии для молитвы. Так вот, я хочу, чтобы вы молились за меня. В этот вечер здесь стоять нелегко, напрягаю глаза, и этот свет расплывается. И у меня с глазом все в порядке, но его помазали белладонной, чтобы он расширился. Вы знаете, что это значит, и так уже дней 6. Понимаете, и он сказал, что это может продолжаться еще неделю или 10 дней, так что молитесь за меня, и еще это эхо от этого микрофона отражается от стен. Молитесь за меня, и можно ли мне и Богу увидеть вашу руку, если у вас есть просьба? Просто поднимите руку. Да, ответит Бог на молитву, когда мы склоняемся сейчас на этом священном собрании. Наш Небесный Отец, Ты возжелал, чтобы мы собрались вместе. Воля Божья в том, чтобы мы собирались вместе, видя приближение того дня, и притом регулярно, Господь, чтобы еще больше приблизиться к Тебе и сблизиться друг с другом в узах общения через пролитую кровь Иисуса, которая дает эту возможность. Мы сегодня так признательны, Господь. Я еще никогда не был так признателен за то, что я здесь, Господь. И я просто так благодарен Тебе. У меня даже не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за зрение и слух, и что нахожусь среди живущих здесь, на земле, чтобы продолжать Евангелие. От этого мы настолько признательны, Господь, когда видим, как близко, ведь только когда высокоинтеллектуальные люди почесывают себе затылок и говорят, как же такое могло произойти? Только рука Божья. Тогда я склоняю голову в смирении, Господь, видя, что со мной произошло чудо. Ведь это совершилось прямо там, где стоял Твой слуга. Я так признателен. И теперь, Отец, я вновь посвящаю свою жизнь на служение Тебе. Пережив такое, никогда в жизни не был так близок к смерти, как в тот момент. И после этого остался жив. Поэтому я благодарен. И теперь я молю за всех этих людей, которые сегодня вечером подняли руки. У каждого из них есть просьба. И многие из них, почти все, Господь, благодарны в сердце за то, что Ты совершал также и для них. Итак, в этот вечер мы пришли и собрались по очень особому случаю. А именно, чтобы принять, как мы это называем, причастие или вечерю Господню. Причащаться означает беседовать или разговаривать с кем-то. Это мы сейчас и делаем, Господь. Беседуем с нашим Господом, общаемся, разговариваем, ожидая от Него ответа. И теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты отвечал сегодня в общении с нами через написанное Слово. И даруй нам нечто в сердце, сделай нас устойчивыми на пути, Господь, и придай нам храбрости. И благослови нашего пастора, Господь, нашего дорогого брата, Твоего слугу, и его жену, и семью, и диаконов, и попечителей, и каждого человека, который ходит в эту церковь. О, Боже, приблизь нас еще больше к себе. Да будет так, как сказал поэт, «Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии своем общение душ нам дал». Даруй это, Господь. Благослови всех остальных, поклоняющихся по всему миру. И теперь, Отец, преломи нам хлеб жизни, когда мы ожидаем Тебя. Во имя Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, мы просим. Аминь. Так вот, многие любят помечать те слова, которые зачитывает служитель. И я сегодня после обеда, когда я съездил с братом и сестрой Вуд, мы ездили к нашему брату Гоубелу Робертсону, так что у нас было в его выставочный зал. Итак, мы приехали назад, и я подумал, сестра Вуд рассказывала мне, какую чудесную проповедь сегодня сказал утром наш пастор, и я просто подумал о том, что у него, бедняги, возможно, болит горло, и у меня тоже болит, но я подумал, что, может быть, мы разделим это на двоих, если он попросит меня говорить. И я набросал тут несколько заметок, по которым хотел бы говорить. Во-первых, давайте откроем 2 Коринфянам 6, 7, 10. 1 Коринфянам 6, глава 7 стиха по 10 включительно. А потом Бытие 14, 18-19. И возьмем оттуда, если Господь позволит, или контекст из этих отрывков. Итак, я прочитаю из первого, вернее, из 1 Коринфянам 2 Коринфянам 6, 7-10. В слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести, без чести, и при порицаниях, и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. И мы ничего не имеем, но всем обладаем. Бытие 14, 18 и 19. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Всевышнего. И благословил Авраама и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И если бы я назвал тему, я хотел бы поговорить на тему «Обладаем всем». Как здесь в Коринфянам мы, там сказано, что мы нищие, однако обладаем всем. Обладаем всем. Так вот, мне это нравится. Итак, из Бытия мы прочитали о том, как Авраам встретился с этим великим человеком по имени Мелхиседек, который был владыкой и небес, и земли. Значит, он был обладателем всего, владельцем небес и земли, то есть всего. Так вот, мы знаем историю об Аврааме и что происходило. Он был призван на службу. Он был вызван из своей страны, из земли Халдеев, из города Ур, где он находился со своими отцом и родными, а это в долинах Синаар, вероятно, на богатой плодородной земле. И как нам известно, в глазах этого мира Авраам не был каким-то особенным человеком. Другими словами, он не был царем или монархом или властелином. он был простым человеком. И он женился на своей единокровной сестре, на Сарре. Женился на ней, когда она, скорее всего, была молодой женщиной, и Бог призвал его, когда ему было 75 лет, к жизни служения, в том числе и его помощницу. И вот с этого можно было бы начать. Я считаю, что когда Бог призывает мужчину к служению, если это женатый мужчина и у него есть помощница, он призывает вместе с ним и его жену, потому что они двое есть одно. Итак, где бы то ни было, позже мы видим, что Бог, возможно, умертвил бы Сару, когда она усомнилась в послании ангела спустя 25 лет. В тот день, когда они сидели под дубом, но когда она засмеялась, когда ангел сказал ей, точнее сказал Аврааму, что она станет матерью, Сара рассмеялась про себя и сказала: «Как же такое может быть у меня совсем старой?» 90-летняя, а ее мужу 100 лет. Ее утроба иссохла уже много лет назад, и его тело было все равно, что мертвое. Тогда как же она смогла бы снова иметь удовольствие со своим мужем? И она рассмеялась про себя, а ангел, повернувшись спиной к шатру, сказал: «Почему Сара рассмеялась?» И она отрицала это. А ведь это значит сказать Богу в лицо, что он не прав. Понимаете? И она лишилась бы жизни, но Бог не мог забрать Сару. Потому что она была частью Авраама. Понимаете? И она была вместе с ним в завете, так что она должна была быть заодно с ним. Поэтому он не мог забрать Авраама, вернее, забрать Сару, не забрав части Авраама. Потому что эти двое есть одно. Прекрасный прообраз. Нас сегодня. Недостойные, достойные смерти, когда мы грешим, но Бог не может нас погубить, потому что Он бы... мы часть Христа. Понимаете? Это благодать к нам, потому что мы в союзе со Христом. Какая прекрасная мысль. Союз со Христом. Поэтому наши грехи, когда мы их совершаем, нам следует сразу же исповедовать их, что это неправильно, потому что Бог лишил бы нас жизни, но кровь отвечает вместо нас, и Бог никак не может переступить через эту кровь. Понимаете, Он никак не может, потому что это обетование. Есть обетование, что Он этого не сделает, что Он не может нарушить свое же обещание. Понимаете, поэтому Бог, так сказать, сам себя повязал. Понимаете, Он не может нарушить своего обещания. А он обещал, что через эту кровь всякий верующий будет иметь вечную жизнь, и он не может нарушить этого обещания. Итак, мы видим, что Авраам в послушании ушел из дома, ушел из своей страны и полностью отделился от всего, от своего земного положения, владения, чтобы отправиться в чужую страну, странствуя. Прообраз церкви. От нас требуется, чтобы мы оставили все, что в этом мире, чтобы следовать за Христом. Так вот, мы видим, что из года в год Авраам шел дальше и дальше, и он прихватил с собой кое-что из того, то есть своего отца, и тот вскоре умер. И еще он взял с собой племянника Лота, и Лот отделился по причине споров и отправился жить в Содоме. Однако он был частью Авраама, и Бог дал Аврааму землю и все, что было на той земле. Он все это унаследовал. Бог сказал: «Посмотри на восток, запад, север и юг. Все это принадлежит тебе и твоему семени после тебя. Все твое». Так вот, однажды Аврааму стало совсем нелегко, а у Лота, который брел во грехе, все шло гладко. Как это легко, и каким приятным кажется грех, и каким он кажется невинным. Так вот, если Лот говорит: «Если я верю, я же верю в Бога, почему бы мне не отправиться в Содом, и все будет в порядке, я верующий». Но не все было в порядке. Понимаете, когда Бог призвал Авраама, Он призвал его отделиться от всего. Именно это должны сделать и мы. Бог призывает нас к полному отделению от греха. Выйдите из его среды, не участвуйте в нем, избегайте его. Самого появления зла, отделение, полностью отстраниться от него. Держитесь от него на расстоянии. Не топчитесь на его территории, неважно каким он кажется красивым. Так вот, вы, кто сейчас здесь, вы можете подумать, ну, понимаешь, брат Бранхам, иногда меня искушает воровство, или иногда меня искушает курение, или иногда женщины думают, меня искушает то, как люди в миру одеваются, знаете, в аморальную одежду и так далее. Для меня это искушение. Молодые леди, так вот, вы считаете это искушением? А как насчет стоящих здесь, которым нужно следить за каждым малейшим движением в своем служении? Понимаете? Для стоящих вот здесь это гораздо серьезнее, ведь с них спросится гораздо больше, потому что вы должны будете отвечать за свою собственную душу, а нам придется отвечать за всех, кому мы проповедуем. Понимаете? Так что сатана постоянно... Ну, вы скажете, какое красивое платьице. Такое, конечно, нельзя носить, но оно такое красивое. Оно подошло бы мне просто идеально. В то же время мне... Так вот, это... Вы знаете, что это нельзя? Но для служителя это так. Тебе обязательно надо съездить вот на эти служения. Это как раз то, что надо. Говорят, что это просто потрясающе. Однако приходится ждать, пока Бог не скажет «Езжай!» Понимаете? О, а ты поедешь туда и встретишься вот с этим человеком, это такое-то, и нужно быть начеку. Будьте осторожны, понимаете? Ох, это так коварно. Итак, нам нужно быть осторожными с такими вещами. Так вот, Аврааму тоже надо было быть осторожным. Но вместо того, чтобы отправиться в Содом, вместе с Лотом он отделился и ушел в пустыню. Пошел в числе презренных детей Божьих. Таким должно быть и наше отношение. Пойти в числе Божьего народа, неважно, трудно это или легко, все равно идти. Будьте готовы отправиться в путь в любую минуту. Вот. Куда бы он ни позвал вас. Так вот, после этого случая, затем пришел царь, который враждовал с каким-то тамошним племенем и пронесся по долине, объединился со всеми группировками, мелкими царствами, и пришел в Содом и захватил царя Содома и Гоморры, взял Лота, племянника Авраамова, его жену, его дочерей, его детей, всех и все их имущество, все, что у них было, и пошел себе дальше, обчистил по дороге всю ту страну. О, как это ужасно! Возмездие за грех — смерть. Лот, несомненно, осознал, прохаживаясь там, может быть, с веревкой или цепью на шее, как раб, его детей, девушек, насиловали, и его жену, и все такое, и, наверное, он умер бы в любую минуту, если бы ослушался хоть одного повеления, и, может быть, его забрали в какое-то другое царство, и он остался бы там рабом на всю оставшуюся жизнь. Но Авраам, когда он узнал, что Лота забрали, это входило во владение Авраама. И Авраам, наверное, сказал так: «Боже, ты говорил мне, что если я буду слушаться тебя и ходить здесь, по этой земле, ты дашь мне ее. Она принадлежит мне, а Лот ее часть. И я отправляюсь за ним». Так что он поставил гарнизон, вернее, собрал своих слуг и вооружил их. И он взял своих слуг и погнался, пока не догнал и настиг этого царя со всеми остальными небольшими царствами. Посмотрите, какой великой армией они были тогда. Но под руководством Бога, главнокомандующего, он разделился и напал на них, и поразил царей, и вернул Лота. И все эти мелкие царства вернул их назад, обратно на их родину. Тут в Аврааме такой прекрасный образ Христа, который пришел после того, как враг все захватил, а Христос пришел и вернул нас назад. Так вот, мы видим в этой замечательной истории, что Авраам на обратном пути, возвращаясь после одержанной победы, встретился с владыкой небес и земли, Мелхиседеком, который является царем Иерусалима. Царем Салима, который и был Иерусалимом. Это царь мира, это царь праведности. У него не было отца, у него не было матери, у него никогда не было начала, у него никогда не будет конца. Так что это был никто иной, как всемогущий. И он встретился с ним по дороге домой после
поражение царя.
Он встретился с владыкой. Тот, кто обладал всем, встретил его на обратном пути.
Как это славно!
Так вот, Авраам, мне это нравится, Авраам был наследником всего по обетованию. Так что он мог востребовать все, что было на той земле, и саму землю. Аврааму было дано обетование. Так вот, нам известно, что Авраам был самым бедным человеком в стране, потому что он жил где-то в пустыне и жил в мире с Богом, а Лот, богач, жил в городе и стал правителем города. Он сидел у ворот, он был судьей. И судил город, и у него были все богатства и все такое, а Авраам находился в пустыне и был, пожалуй, беднейшим человеком в той земле. И, тем не менее, утверждал, что обладает всем. Аминь. Вот что мне нравится. О, сегодня мы, может быть, не богатые этими мирскими вещами, но мы обладаем всем. Церковь сама по себе обладает всем. Хоть бедна, тем не менее богата. И обладает всем. Мне это нравится. Много лет назад мы пели такую старую песню. Отец мой богат полями, землей. Сокровища мира он держит рукой. Бриллианты и золото, и серебро. В казне той несметной не счесть все добро. И мы обладатели всего этого, потому что мы чада царя. Аминь. Ребенку всегда передается по наследству, мы знаем. Хорошо, Авраам мог востребовать это, хоть и был бедным. Его скот голодал, Лот забрал лучшую землю. У него не хватало воды в жаркие дни, и пастухам приходилось нелегко. И казалось, что все Авраама шло наперекосяк. Однако он был владельцем всего. И сегодня истинного верующего выгоняют из общества, обзывают фанатиком, святым скакуном или каким-нибудь оскорбительным прозвищем, каким-нибудь религиозным фанатиком. Однако он наследник всех небес и земли. Блаженны кроткие, они наследуют землю. О, вот это да. Может, вам приходится жить в лачуге или еще где-нибудь, еле-еле хватает денег на то, чтобы заплатить за аренду, однако вы собственник всего. Аминь. Приходится работать и трудиться, и потеть ради нескольких долларов, чтобы сделать, честно зарабатывать на жизнь, обувать своих детей, чтобы было что положить им в их голодный ротик. Однако владеете, наследуете все, что здесь есть. Кроткие наследуют землю. Они обладают ею. О, вот это да, просто прелесть. Обладатель земли. Кто это? Верующий. У верующего есть правовой документ на собственность. Верно. От Иисуса Христа, что он будет обладателем всей этой вселенной. Это так. Кроткие наследуют землю. Авраам мог обладать той землей, потому что и тем, что было на ней, Бог дал ее ему, а Лот был частью той земли. Так что Авраам имел на нее право. Он мог потребовать или востребовать ее. Он сказал: «Боже, ты дал мне обещание, что эта земля и все, что на ней, принадлежит мне. И ты дал обещание, теперь взяли моего родственника, и все, что у него было, пропало». Другими словами, если бы я применил это к сегодняшнему дню, то я бы сказал, церковь могла бы сказать: «Господь Бог, вот мой брат, он лежит здесь, пораженный раком, он поражен туберкулезом, у него то-то, я хватаюсь за обетование, это мое владение, ты так сказал мне, аминь». Вот так-то. Тогда вы можете погнаться за врагом.
за этим бесом и поразить его, точно так же, как Авраам поразил царей и вернул свое имущество. Аминь. Мне это нравится. Это для верующего. Хотя Авраам имел право на обетование, и обетование принадлежало ему, но он должен был сражаться, чтобы овладеть им. Аминь. Вот так-то. Сегодняшний верующий, хоть мы и наследники всех духовных благословений, всех физических благословений, всех благословений, обещанных в Библии, но вы должны отвоевывать каждый их сантиметр. Вот как Бог все это устроил. Так всегда было. Нужно сражаться, чтобы овладеть тем, что вы знаете как свою собственность. Нужно сражаться, чтобы овладеть этим. Именно это нам нужно делать сейчас. Вы скажете: брат Бранхам, я нуждаюсь в исцелении. Обетование ваше? Но если вы собрались его получить, то получить его будет не так уж или просто. Точно вам говорю, вам придется отобрать его у сатаны. Если сатана захватывает ваше здоровье, вы имеете право заявиться к сатане со словами: «А ну-ка отдавай! Давай сюда! Я прихожу во имя Господа, владыки небес и земли, и я его наследник! Отдавай его! Ты забрал моего ребенка. Ты свел ее не с тем парнем. Ты забрал моего сына и свел не с той девушкой. Я требую их!» Верно. «Я требую своих детей. Я требую своего брата. Я требую свою сестру». Да. Сатана, ты забрал их из Божьего дома. Заманил их туда. Но я иду за ними. Я требую их. А откуда ты знаешь? Я наследник всего. Аминь. Это дано мне. Я наследник. Я могу требовать все, что Бог мне обещал. Аминь. Вот так-то. Это мое. А как вы это получаете? От того, что вы что-то сделали? Никак нет. Это незаслуженный дар. Данный нам Богом. И он наш. Он принадлежит нам. Сатана не сможет его удержать. Если вы обратитесь к нему с непререкаемым словом Писаний, с верой, говоря: это мое. А ну-ка отдавай! Аминь. Слава, мне это нравится. Сатана, сдавайся! Ты обобрал меня? А ну-ка возвращай, потому что я вручаю тебе извещение. У меня прямо здесь в слове написано извещение. Небо и земля пройдут, но это извещение не пройдет. Поэтому я прихожу с этим извещением, чтобы вручить его тебе, что Иисус Христос сказал, что чего бы я ни попросил Отца в его имя, он даст мне. Если я скажу: это горе, сдвинься, и не сомнюсь в сердце, но буду верить, что сказано мной исполнится, я получу то, что я сказал. Сдавайся! Это его будоражит. Да не то, что будоражит, гонит его в шею. А ну-ка положи на место. Потому что я пришел с авторитетом Писания. Я верующий. Понятно? Так, точно. Так и есть. Что же ему нужно было сначала сделать, Аврааму, для того, чтобы добиться этого? Он должен был обосновать свою веру на прочном скальном основании обетованного Божьего Слова. Посмотрите, ведь у него была только горстка слуг. Наверное, десяток. А у тех было, наверное, пара тысяч человек, вооруженных. И его работники не были воинами. Это были слуги, скотоводы, овцеводы, пастухи. Наверное, они где-то откопали старые ржавые ножи, которые лежали там на улице, и они несколько раз попадали под дождь. Они были ржавые. Но Авраам вообще не смотрел на ржавый нож или на какой-то щит. Он опер свою веру на Божьем Слове. Вот так-то. Вот что нужно. Вот что. Как же ты собираешься сражаться с ними, когда доберешься туда? Это не мое дело. Мое дело положиться своей верой на то, что сказал Бог. Это мое. Я иду забирать то, что принадлежит мне. Аминь. Так вот, когда больные люди смогут это понять, с болезнью будет, сразу же будет покончено. Понимаете? Конечно. Когда грешник увидит, что он может и не грешить. Многие люди грешат, потому что им приходится грешить. Это жалкое состояние, когда вы говорите, что вам приходится грешить. Но когда вы осознаете, что вы больше можете и не грешить, есть люди, которые просто стоят, ругаются и смеют себе в лицо, и обзывают тебя идиотом, и все такое, они грешат умышленно. Понимаете? Тогда для них нет надежды. Но тот человек, который постоянно что-то делает, он не хочет этого делать. Он крадет, хотя сам не хочет. И он лжет, хотя сам не хочет. Он делает то, чего он не хочет делать. Он не хочет быть грешником. Для него есть надежда. Надежда, если вы сможете показать ему, в чем истина. Понимаете? Возьмите за Божье обетование и обобрите на нем свою веру, и выходите смело навстречу с врагом. Он просто-напросто больше не сможет этого удержать, и все, потому что это ваше. Так вот, давайте сейчас рассмотрим этого приятеля. Итак, Авраам сказал: «Я наследник, это принадлежит мне, все на этой земле принадлежит мне, потому что Бог, у меня этого еще нет». Но у него это было, все равно это было его. Так вот, мы наследники всего. Верно? Мы наследники всего, это только что было прочитано здесь в Библии. Мы наследники всего. Целиком и полностью. Мы еще не обладаем этим, но это наше. Аминь. О, слава. У меня нет ни сантиметра земли, но она все равно полностью моя. Конечно. Она полностью наша. Принадлежит людям, церкви, верующим. Невеста Христа владеет каждой ее песчинкой. Россия борется за нее, Соединенные Штаты борются за это, и Аити борется за это, и за вот это, и еще обзывают нас сумасшедшими. Можете не беспокоиться, все равно ею владеете вы. Аминь. Все равно унаследуем все полностью, так что пусть они спорят и взрывают друг друга, она принадлежит нам, ведь она достанется нам. Им такое никогда бы и в голову не пришло, но все равно унаследуем, все равно унаследуем. Кто бы подумал, что этот бедный старичок с таким тущим костлявым скотом на вершине холма был владельцем всего. Вся Палестина принадлежала ему. Так точно. Так что, когда у него наступил момент развязки, Бог доказал, что он с ним. Он взял и отправился туда с этой горсткой людей и поразил их всех до одного. И вернул свою собственность. Аминь. Мне это нравится. Почему? Он опирал свою веру на обетование Божьей скалы. Вот что нужно. Он не строил другого основания, не присоединялся к какой-то организации и не делал ничего подобного. Он обосновал свою веру на этом обетовании. Аминь. Вот так. На этом обетовании. И так он маршировал вперед. Ржавый меч или не ржавый, ему было без разницы. Он обосновал свою веру на обетовании. И когда вы приходите за молитвой, если вы нуждаетесь в спасении, если вы нуждаетесь в божественном исцелении, да и вообще в чем угодно, если вы верующий, то вы наследник каждого обетования. Так что обобрите свою веру на обетовании и маршируйте вперед. И говорите сатане: «А ну-ка отдай! Отдавай! Это мое!» Не позволите ему пудрить вам мозги. Твердо стойте на передовой, он отдаст. Бог сказал, что он отдаст, так что ему придется это сделать. У вас на это есть полномочия. Верно, наследник всего. Он стоял на этом основании, на обетованном слове, и у него было наследство. Он был наследником, так что он это знал. Хорошо. После того, как он получил подтверждение обещания, он стал общаться с обещавшим. Мне это нравится. После того, как Бог дал обетование, и тогда, понимаете, у Авраама еще никогда не было испытания, так что он такого рода. Так что он знал, что все принадлежит ему, и такого было обетование, однако ему никогда не приходилось сражаться с армией. Он в этом вообще не разбирался, он не обучался воевать, а Авраам не был бойцом, он был фермером. И Авраам ничего не мог сделать, потому что он не был воином, его люди не были воинами, это были фермеры. Так что он мог сделать только одно, просто взять Божье обетование, обосновать свою веру на этом обетовании и шагать. Добиваться этого. А когда Авраам это понял и получил обещанное, и увидел, что Бог это ему подтвердил, что он действительно сдерживает свое обещание. Аминь. Вот оно. Если вы еще не получили Святого Духа, понятия о нем не имеете, и нечто в сердце вам подсказывает, что вы хотите его, то стойте на этом и ни шагу оттуда. Это вечная жизнь. Вот что является вашим наследством. Стойте на этом, ни шагу, и смотрите сатане прямо в лицо и скажите: «Ах ты, ворюга, это все ты! Я пришел завладеть тем, ради чего Иисус Христос умирал за меня. Теперь возвращай назад! Вон отсюда!» Тогда не успеете оглянуться, как Святой Дух изольется на вас. Тогда что-то происходит. Нечто произойдет. Что это значит? Бог подтвердил, что Он исполняет свое слово. Это точно. Потом, верите, затем, когда вы увидите, что перед вами подтверждено слово, что вы спасены, что вы действительно видите Святого Духа, тогда что? Авраам одержал победу. И он пошел, маршируя назад. Он шагал, опираясь свою веру на слове о том, что он может вернуть потерянное, и вот он возвращается с этим, совершая победный марш. То же самое можете сделать и вы. Если вы не имеете вечной жизни, просите Бога. Исповедуйте свои грехи. Веруйте в Сына Божьего. Примите крещение Святым Духом и скажите: «Боже, я прихожу за Ним. Я здесь, чтобы получить Его». Тогда вы вернетесь с победным маршем. Вы Его получили. Аминь. Просто сияете. Вот это да, птицы поют иначе, и все. Тогда вы всех любите. Вся эта ненависть, злость, споры уже давно пропали. Любите всех. О, вам так весело поете. Восклицаете, прославляете Бога. Неважно, кто что о вас говорит. Ничего страшного. Верно? Конечно, победный марш. Затем, кто вышел навстречу ему? Кто вышел навстречу ему? Мелхиседек. Мелхиседек вышел навстречу ему после того, как он подтвердил свое слово. Ведь Мелхиседек и дал ему слово. Затем он обосновал свою веру на слове, одержал победу и вернулся, тогда он имел общение. Аминь. С вами тоже так будет. О, его слово станет для вас чем-то новым, как только вы получите крещение Святым Духом. О, вот это, да, о, вы скажете... Я не могу понять всего этого. Я против восклицания. Я против говорения на языках. Я не верю в божественное исцеление. Это просто говорит о том, что вы еще не одержали победу. Верно. Но как только вы одержите победу, тогда вы это поймете. Тогда у вас это будет. Так точно, тогда вы будете восклицать. Я когда-то видел, я задумывался о танцевании в духе. Видел, как кто-нибудь вставал и танцевал в духе. Я видал, как из этого устраивают посмешище, но я видал и настоящее. Итак, потом я узнал, почему люди танцуют в духе. Что ж, я никогда не видел, чтобы этот человек выходил за рамки. Я никогда не видел, чтобы этот человек вел себя аморально. Я вижу, что это всегда очень прилично, не нарушает порядка и приятно. И когда это происходит, даже грешники бегут к алтарю и получают спасение. Я задавался вопросом, а чего это? И я выяснил, что это из-за победы. Давид танцевал перед Господом, когда ковчег принесли обратно на его место пребывания. Аминь. Когда Давид увидел, как слово, а оно было тогда на каменных скрижалях, было возвращено на его надлежащее место, Давид возрадовался и пустился в пляс в духе. Такие круги выписывал. Почему? Он увидел, что слово вернулось на свое место. Аминь. Слову нужна не какая-нибудь семинарская теологическая мешанина, а старомодный, посланный Богом проповедник, стоящий за кафедрой со словом, который видит, как Бог подтверждает, доказывает его. Когда Давид сказал: «Слава Богу, вот оно!» И он пошел кругами. Его заносчивая жонка сидела там наверху. Дочь царя сказала: «Да он же ставит меня в неловкое положение». А Давид сказал: «Тебе это не нравится? Смотри сюда!» И опять пошел круги выписывать. «Да! О, вот это да! Как ему было весело!» Знаете, Бог посмотрел с небес и сказал: «Давид, ты муж по сердцу моему!» Видите? Видите? Почему? Он полностью лишился гордости, он лишился всего своего, хоть он и был женат на дочери царя, но тогда он это даже не принял во внимание. Он знал, что он познал владыку небес и земли. И вот Слово Божие снова возвращалось к ним, и Давид был так счастлив, что пустился в пляс, он танцевал, что было сил. Мариам, она схватила бубен и пошла по берегу, танцуя на другом берегу. Когда она прошла через Красное море и увидела, что ее враги утонули, она пустилась в пляс в духе. Увидев врагов, которые мучили ее, что они мертвые, она пустилась в пляс в духе. Это так. Вот. Видите, после выигранного сражения, вот тогда сходит слава Божья. Так вот, мы видим, что он встретил его. И после того, как обетование было подтверждено, он стал общаться. Мелхиседек вышел благословить Авраама, и он сказал: «Благословен Авраам, благословен Бог Авраама, владыка небес и земли». О, вот это да, как мне это нравится. Обетование верующим, вы спросите, а какое отношение это имеет к нам? К каждому верующему. Верующему обещана вечная жизнь. Верующему обещана жизнь, радость, мир, долготерпение, кротость, терпение. Лады Духа, Божественное исцеление. У меня здесь сделан целый список того, что является нашим владением. вашим владением. Это принадлежит вам, но вы получите это только тогда, когда отвоюете это. Это ваше. Все видимое, все временное, что является видимым, принадлежит мне. Бог дал это мне, потому что через Христа Он дал это мне. И все невидимое принадлежит мне. Аминь. Вот что мне нравится. То, что видимо, как, например, божественное исцеление и так далее, и тому подобное, это хорошо, мы рады этому. Но невидимое. Так вот, ученые могут все прозондировать и говорить, ну, посмотрим, я хочу проверить этого человека. Вы говорите, что он исцелился, дай-ка я возьму его и осмотрю его. Я хочу посмотреть, что произошло. И вы говорите, что у вас здесь раньше была опухоль? Да, вот здесь. Ну, я хотел бы провести научное исследование, посмотреть, может, она полностью не рассосалась, не исчезла полностью. Вы говорите, что раньше были слепые, а теперь видите. А как вы можете, а как вы мне докажете? Я хочу посмотреть с научной точки зрения и увидеть это. Так вот, зондировать... Зондировать-то они могут. Однако я наследник также и этого, всего физического. А также мне по наследству переходит все невидимое, чего ученые не могут прозондировать. Аминь. Аминь. Невидимого. Аминь. Я и это наследую. Так точно. Я наследник всего невидимого, я наследник вот этой земли. Вы ее наследник. Каждый верующий является наследником. Она ему переходит по наследству. Хорошо. Значит, невидимый. Обладатель чего? Небес и земли. Аминь. Всего. Вы верите в это? Вы скажете, брат Бранхам, а как насчет того, что невидимо? Откуда ты знаешь? Это все равно мое. Аминь. Небеса принадлежат мне. Верно, они мои, Бог так сказал. Это так? Ведь ты же никогда не видел, откуда ты знаешь, что они существуют? Я все равно знаю, что они существуют. Бог так сказал. Откуда ты знаешь, что на следующих, если ты их никогда не видел? Я верю его слову. Аминь. Понимаете, я наследник, вы наследники, как и я. Мы все являемся сонаследниками через Христа Иисуса. Вы заметили, тут в Коринфянам, во втором Коринфянам, Павел сказал даже о смерти, что мы владычествуем над смертью. Только подумайте. Владычествуем над смертью? Так точно, она слушается нас. Аминь. Ну и ну, слава! Я уже забыл об этом взрыве ружья, понимаете? Почему он не погубил меня? Потому что он не мог! Вот почему Бог не дал добро! Он может подходить сколько хочет, но он не может тебя забрать. Аминь. Слава! Я уплатил свой долг за это уже давным-давно, когда уверовал в Иисуса Христа, кто жив во веки веков. Теперь смерть слушается того, что мы будем указывать. Аминь. Вы скажете, владычествуем над смертью? Так здесь в Коринфянам сказал Павел. Смерть! Мы даже над нею владычествуем. Ведь когда ему собирались отрубить голову, он сказал, «О, смерть, где твое жало?» «Где твое жало? Покажи мне, где чего, чем ты можешь меня напугать?» Смерть сказала, «Я раздавлю тебя и загоню в могилу, и будешь гнить и разлагаться». Он сказал, «О, благодарение Богу!» Пробел на ленте. «Дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Так точно, смерть, ад и могила. Я владычествую над всем этим, потому что Он покорил все это нам, хозяин. Точно как Иисус Навин и Халиф принесли с собой доказательство невиданной земли, которая была дана народу по обетованию. Иисус Навин и Халиф принесли с собой доказательство того, что такая земля существует. Так вот, здесь она была им обещана. Бог дал им обетование, и они вплотную подошли к этой земле, но они никогда не видели ее. И Иисус Навин и Халиф перешли в обетованную землю и принесли с собой доказательство существования этой земли, и это была замечательная местность, в которой текли молоко и мед. Аминь. Что это означало? Они собирались завладеть этой землей. У них было обетование, они были на пути туда, и они почти подошли к Иордану, и Иисус Навин перешел на другой берег и перенес с собой доказательство того, что это была хорошая земля. Что Иисус Навин сделал для детей израильских? Иисус Навин означает «спаситель», слово «Иисус». То же самое Иисус сделал для церкви. Когда его убили, он победил смерть, он победил ад, он победил могилу, и он воскрес с доказательством, крещением Святого Духа, что есть отчизна за рекою, куда входят с верою живою. Аминь. Он вернулся и принес нам очевидное доказательство. Брат Бранхам, а что оно делает? От него ты прекращаешь лгать, красть, выпивать, ругаться, вести себя аморально и все остальное. Оно делает для тебя новое творение. Я раньше был мертвым во грехе и преступлениях. Хоть я и живу, но уже не я, а Христос живет во мне. Я новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Наследник обетования. Аллилуйя! Так точно. Эта земля принадлежит нам. Откуда вы это знаете? Иисус Навин воскрес из мертвых. Принес с собой доказательство Святого Духа. Я получил его. Аминь. Слава! Я наследник. О, чадо царя! Чадо царя! Наследник всего! В Библии так сказано. Тот же Бог, который дал Израилю обещание об этой обетованной земле, они ее не видели. Той же самой Библии, тот же самый Бог обещал вечную жизнь нам, и Святой Дух свидетельствует об этом. Христос живет. Он не мертв, Он живет прямо среди нас. Живет в нас, через нас, и Он окружает нас. Аминь. Это он сидел там на скамейке в тот день, когда сатана надеялся было погубить меня, но ничего у него не вышло. Аминь. И у него никогда не выйдет, пока Христос не скажет, что пришло это время. Аминь. Сколько бы раз он ни подходил, он будет уходить несолоно хлебавши, пока Христос не отдаст приказ. Аминь. Это обещано. Бог это обещал. Это обещано в Божьем Слове. И мы верим в это, потому что мы наследники. Я наследник божественного исцеления. Я наследник радости. Имею право быть счастливым. Так чего ж ты такой счастливый? Я имею на это право. Откуда ты знаешь? Потому что она мне досталась в наследство. Аминь. Я уже благоговею. Да. Мне досталось в наследство счастье. Мне досталось в наследство радость. Мне достался в наследство покой. Мне досталось в наследство вечная жизнь. Мне достался в наследство Святой Дух. Аминь. Все его доказательства достались мне в наследство. Аминь. Мне достался в наследство авторитет Божий. Аминь. Кто сделал тебя таким? Не я, он сделал. Каждому из вас все тоже перешло по наследству. Наследник престола. Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего. Аминь. Наследник всего. Не только чего-то одного, а всего. Все у ваших ног. Даже смерть у ваших ног. Могила у ваших ног. Ад у ваших ног. Грех у ваших ног. Все у ваших ног. Вы наследник и вы мертвы, и ваша жизнь сокрыта в Боге через Иисуса Христа. И вы воскресли к вечной жизни и восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. О, вот это да. Обзывайте нас как угодно. Называйте как хотите. Говорите, что мы сумасшедшие, если вам угодно, но мы наследники. Наследники чего? Всего! Ты наследник скини Бранхама? Нет, я наследник всего! И видимого, и настоящего, и будущего. Я наследник всего! И всякий грех и нечестие лежат у моих ног по благодати Иисуса Христа. Он воскрес в пасхальное утро, восторжествовал над смертью, адом и могилой. И сделал меня наследником и сказал, жди там, и я дам тебе обещанное. И его помазанный, полномочный слуга сказал, это обетование вам и детям вашим, тем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Бог наш. Я наследник. Аминь. Аминь. Иисус доказал это нам при своем воскресении. О, вот это да. Когда мы вышли на поле боя между смертью и жизнью, брат Бранхам, я грешник. Ну и зачем тебе им быть? Ты грешник, потому что ты хочешь им быть. Ты ж не обязан им быть. Долг уже уплачен. Брат Бранхам, как бы мне хотелось иметь радость. Ты можешь ее иметь. Ты просто позволяешь сатане лишать тебя тех привилегий, ради которых умер Христос. Я наследник этого. Все это мое. Все, ради чего он умер, принадлежит мне, принадлежит вам. Мы его дети, мы наследники этого. Всего, ради чего он умер. Так вот, когда вы выходите на поле битвы, на поле боя, о, крещение Святым Духом не бывает. Знаешь, ты будешь странно вести себя, и тогда будешь чем-то выделяться. Мне не важно, выделяться или нет, я его наследую. Это жизнь, и она мне достанется по праву, верно? Вот каким должен быть мотив каждого грешника. Я иду получить его, потому что Святой Дух сейчас здесь и говорит мне прийти и получить его. Он мой. Я не воскресну, если не получу его. Я не буду фанатиком. Что бы ни происходило вокруг, я отсюда никуда не уйду. Я не перестану молиться, пока ты не дашь мне Святого Духа, Господь. И я знаю, что ты сделаешь это прямо сейчас. Если в моей жизни что-то не в порядке, скажи мне это об этом, и я это сделаю. Скажи это именно. Что именно, Господь? Я пойду и все исправлю. Если Бог ничего не откроет, то скажите, тогда, сатана, я иду за ним. Ты больше не можешь стоять на пути. Прочь с дороги! Вот так-то. Наследник всего. Наследник вечной жизни. Наследник божественного исцеления. О, Божий наследник. Им я спасен. Кровью очищен, духом рожден. Славите Иисуса, жажду сильней. Песни, речами, жизнью моей. В полном смирении, в духе святом, я ожидаю свидания с Христом. Счастьем наполнен, благословлен. В море любви я весь погружен. Аллилуйя. Вот так-то. Славите Иисуса, жажду сильней. Я наследник спасения. Что такое спасение? Нечто данное тебе, это дар. Я наследник спасения. Чего именно? Вечной жизни. Спасение моей души. Спасение моего тела. Спасение от изнуренности. Спасение от всего. Бог сделал меня наследником всего через Христа, а Он умер, воскрес и вернулся и принес доказательства и излил его на нас. О, вот это да. Слава! Ого! Так вот, выступаешь и делаешь что? Когда ты идешь, точно как Авраам, смело выступаешь с этим обетованием. Боже, ты сказал мне, что это мое. У меня есть вера в твое обетование. Я привожу твое слово, ты обещал это. Ты сказал, просите и получите. Ищите и найдете. Просите и будет дано. Стучите и отворят. Вот я, Господь. Я здесь. Я стучусь, ищу, прошу. Я обязательно это получу. Вот так-то. Тогда что-то происходит. О, просто бери и применяй это слово. Посмотрите, что было с сатаной, когда Иисус ошарашил его словом. Так же написано. Он сразу отскочил от этого провода, как я недавно говорил. Так точно. Потом, когда вы победили, что... тогда что? Как вы побеждаете? Смогли бы вы победить сами? Нет, некто пошел впереди вас и победил за вас. Это Христос. Я только наследник этого, мне не надо ничего делать. Я наследник обетования, мне только остается утвердить свою веру на его обетование. Вы понимаете? Брат Бранхам, а ты достоин этого? Нет. А как ты думаешь, я достоин? Нет. А как ты думаешь, епископ достоин? Нет. А вообще, есть кто-нибудь достойный? Нет. Как это так? Ты наследник! Если бы вы были самым запойным пьяницей на свете, а ваш отец оставил вам $1,000,000, то достойны вы или нет, его наследство вам переходит, наследство вашего отца. Все, что он вам оставил, принадлежит вам. Достойны вы это или нет? Он же оставил это вам. Аминь. Я был грешником, но я наследник. Я был негодным, да и до сих пор, но я все равно наследник. Я заслуживаю смерти и ада, но я наследник. Я наследник чего? Вечной жизни. Откуда ты знаешь, что получишь его? Я его прочувствовал. Святой Дух это принес. Иисус воскрес из мертвых, чтобы он мог прийти. Теперь он пришел, и он свидетельствует и подтверждает именно то, что он и обещал совершать. Я перешел от смерти к жизни. Я стал новым творением во Христе Иисусе. Значит, я наследник. Так точно. Теперь попробуй меня останови. Аминь. Все кануло в забытье. Что стало со всеми моими злодеяниями? Точно как Мариам, оглядываясь туда-назад, а они лежат там мертвые, погребены в море забвения, в книге, в великой Божьей книге на небесах. Оно уже было, мое имя уже было занесено в эту книгу и уже запечатано и брошено в море забвения, и во славе есть новая книга, по которой написано новое имя, и оно мое, да. Значит, мы наследники всего. Тогда как... Когда Авраам, что же Бог сказал ему? Эта земля принадлежит тебе, что на ней твое. Посмотри на восток, север, запад и юг, все это твое. Все, что здесь. Я хочу, чтобы ты странствовал на чужой земле, и я сделаю тебя наследником этой земли. Я дам ее тебе и твоему семени после тебя навеки. Так вот, Аврааму оставалось только утвердить свою веру на этом обетовании, взять свой меч и пуститься в догонку. Когда наступил решающий момент, он пришел туда, и Бог провел за него сражение. И когда он Когда он воевал, он истребил тех царей. И вот он возвращается назад. Аминь. Все уже позади. И брат, он восклицал. Все молодые люди восклицали и прославляли Господа. Вот идет Авраам, и кто вышел навстречу ему? Мелхиседек. Царь Салима. И посмотрите, что они сделали. После того, как сражение закончилось, они присели и вкусили хлеба и вина. Царь вынес хлеб и вино. Почему он это сделал? После того, как сражение закончилось. После одержания победы, они смогли присесть и принять вместе причастие. Поговорить друг с другом и вместе вкусить причастие. О, вот что Бог хочет сегодня от своих детей. Тогда как насчет тебя, брат Бранхам? Как насчет той церкви, к которой ты обращаешься? Мы семя Авраама. А не царское семя Авраама. Мы семя Авраама по обетованию. Через Христа Иисуса мы становимся семенем Авраама. И вместе с ним являемся наследниками согласно обетованию. А если Авраам был наследником, то и я наследник. Я сонаследник с Авраамом, и вы тоже. А как это произошло? Через царское семя Авраама, которым был Христос Иисус. Обетованный, по вере, Авраам получил сына, как бы из мертвых. И мы получили сына, тогда как даже не было сына, и невозможно было с ней зайти сюда, но Бог создал его и послал его нам. И он пришел и понес наказание за наши грехи, и благодаря его смерти я стал наследником. О, вот это да. Вот так-то. И все дьявольское нечестие позади. Хвала Богу. Победили. Кто из вас сегодня победитель? Поднимите руку. По благодати Божией я победил. Хвала Богу. Вы знаете, что я думаю, мы должны сделать прямо сейчас? Я тут только начал, а уже полвечера продержал вас. Давайте проведем хорошее служение посвящения. Заново посвятим свою жизнь Богу. Кому из вас хочется это сделать? О, я сейчас не одну поднял, я поднял обе руки. И мое сердце тоже. Я хочу, чтобы моя жизнь говорила о Христе. Я хочу заново посвятить себя Христу. Я хочу, чтобы Его воля была исполнена, чтобы моя осталась позади, а Его воля была исполнена. Я хочу маршировать как победитель. Не потому, что это я такой, а потому, что я знаю, что Евангелие, которое он проповедовал сегодня, страдает из-за деноминационных человеческих догм и всего остального. Враг все это... все не давал нам одержать ту великую победу, которая у нас должна быть одержана. Боже, дай мне вытащить этот меч, пусть он сверкает и светится, и маршировать вперед. Пусть моя воля отстает позади, а его слово пусть идет впереди вот так, обоюдоострый меч, прокладывающий путь. Давайте сейчас встанем и заново посвятим себя. Пусть каждый по-своему посвятит себя Господу. Давайте сейчас все поднимем руки к Богу. Наш Небесный Отец, сегодня мы посвящаем себя Тебе целиком и полностью. Мы знаем, что мы наследники всего. Ты это обещал, Господь Иисус, и мы верим в это. Мы никогда не сможем быть такими, если Ты, Господь, если мы сами не утвердим свою веру на Твоем обетовании. Ты в Библии сказал, «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную и не подпадет под осуждение, но перейдет». Перешел от смерти в жизнь. Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет вечную жизнь, и я воскрешу его в последний день. Так его обетование, так ты сказал, в это мы и верим. И Господь Бог, о, Святой Дух, сойди на нас. О, двигайся, Боже. Действуй, о Господь, в нас. Дух живого Бога. Прими нас, Господь. Во имя Христа прими нас. Очисти меня, ваяй меня. Слепи меня, о Боже, по образу Сына Божьего. Возьми меня, Господь, я Твой. Я отдаю Тебе эту церковь. Я отдаю Тебе каждую находящуюся здесь душу вместе с моей. Господь, ваяй нас и лепи из нас. И дай нам забыть свои греховные нечестивые пути и познавать, что пока мы опираем свою веру, сколько у нас есть веры на Твоем обетованном Слове, Ты будешь вести нас от победы к победе. Ты это обещал. Сатана не может навредить нам, Господь. Он мог бы сделать все, что в его силах, но он не может прикоснуться к нам. Однажды, когда ты допустил его до Иова, ты сказал, только не лишай его жизни. Он сделал все, но не лишил. Он не мог этого сделать, потому что твое обетование Иова оставалось в силе. И, Боже, ты сегодня все тот же самый Бог. Ты защищаешь своих. Мы знаем, что это истина.
и мы заново посвящаем себя. Омой наши грешные души, Господь, а мы сейчас исповедуем свою веру, и Христос Иисус, прими нас. И когда мы начнем принимать эту вечерю Господню, Боже, беседуй с нами в нашем сердце. Скажи нам сейчас, в чем мы неправы, покажи нам, в чем заключается наша неправота, Господь, мы смиренно раскаемся в этом. Я смиренно кладу все свои грехи на алтарь, Господь. Я смиренно полагаюсь на Твое Слово, Господь, и я в Твоей милости. И я в Твоей власти. Вот я, Господь, поступай со мной, как пожелаешь. Об этом вопиет эта церковь, Господь. Поступай с нами, как пожелаешь. Я могу говорить только от моего, за самого себя, Господь. Но я верю, что в сердце они верят точно так же. Поступай с нами, как пожелаешь. Мы верим, мы хотим быть наследниками. А мы знаем, что мы наследники до тех пор, пока пребываем во Христе Иисусе, мы наследники вместе с Ним перед престолом. Теперь прибудь с нами, исцели среди нас болезни, Господь. Если здесь сегодня есть болезни в теле, то коснись его, исцели его, сделай его здоровым, даруй это, Господь. Если это больная, если есть больная душа, то пусть она исцелится прямо сейчас, пусть парализованная душа выпрямится, пусть ослабевшие, опустившиеся колени, эти слабые руки поднимутся с прославлением и восклицаниями к Богу. Пусть кривые пути выпрямятся. Да будет проложена в пустыне дорога для нашего Бога. Господь, мы верим, что Ты скоро придешь. И дай нам трубить Слово Твое, Господь, и прокладывать в пустыне дорогу, исправлять кривизны для нашего Господа. Дай нам вырвать все деноминационные корни. Дай нам вырвать все корни горечи, искоренить всякую злобу, зависть и споры, чтобы истинное Слово Божье текло реками радости. Второе это, Отец, мы отдаемся сейчас Тебе, прежде чем будем принимать эту вечерю Господню во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра Спенсер говорит, брат Бранхам, пожалуйста, помолитесь за меня. Сестра Спенсер просит помолиться за ее тело. Сестра Спенсер говорит, я была сегодня утром у врача. Я знаю, что если вы помолитесь за мое исцеление от этого нароста, я буду исцелена. Я верю в это. Благословит вас Бог, сестра Спенсер. Я буду исцелена от этого нароста. Небесный Отец, здесь стоит эта бедная святая старушка. И однажды было сказано, когда ты увидел покалеченную женщину, не надлежит ли эту дочь Авраамову освободить в день субботний? И теперь, наверное, большинство ее друзей, Господь, старых друзей, этих служителей, которых она принимала, когда они были у нее дома, они уже умерли, они уже взошли по этой великой дороге на небеса. Она осталась одна, Господь, во свидетельство. Уже никого не осталось, кроме ее детей, может, нескольких друзей, Господь, пару родственников. Но она стоит одна, как большой лес, который снесло ветром, и осталось одно дерево. Боже, я молю, взгляни милостиво, Господь, чтобы она глубоко укоренилась во Христе и стояла на Голгофском холме, Господь, укорененная и утвержденная в вере Христа. Я возлагаю руки на эту дорогую и святую женщину и осуждаю этот нарост под ее языком, чтобы он наставил ее, и она стала здоровой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Благодарю, сестра Спенсер. Это произойдет, только нисколько не сомневайтесь. Хорошо? Верой взираю я. На Искупителя, Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали из Твоего пути. Не дай свернуть. Послушайте, давайте споем вместе. Когда через темноту и скорби я иду, направь на путь. Тьму в свет ты обрати. Весь плач мой прекрати. Полностью быть твоим позволь всегда. От всего сердца
Только Бог это знает.
От всего сердца. Вы действительно осмысленно это поете? Полностью быть твоим, Господь, позволь всегда. Давайте еще раз споем эти последние строки. И с твоего пути не дай свернуть. Теперь все вместе, великий пастырь паствы, ты научил нас, чтобы мы молились так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Меня попросили помолиться за ребенка сестры Шепперд. Мне как раз вспомнилось, что они недавно позвонили и попросили помолиться за ребенка, и я возносил за нее молитву, и я должен был встретиться здесь для собеседования, но заехать к ним домой я не смог. Но они сказали, что эта девочка заболела, и у нее высокая температура и немного знобит, что, несомненно, просто из-за вируса, который тут ходит. Вы знаете об этом, иногда мышцы так стягивают, что нужно сжимать пальцы и разжимать, как у миссис Хейли и у многих здесь. Это вирус, который везде ходит. И мы... Она вознесла молитву, и я сказал, что если ребенку не станет лучше к 9 часам, или к тому времени, когда мы закончим служение, чтобы позвонили сюда, и мы заедем. А если ребенку станет лучше, то хорошо. Так что давайте сейчас, прежде чем будем принимать причастие, смиренно помолимся за этого ребенка. Господь Иисус, этот ребеночек, не знаю, сколько ей лет, ничего не знаю, но это один из наших возлюбленных учеников здесь. Господь, один из наших верующих, это их ребенок, сестры Шепперд и брата Шепперда. Маленькое сокровище, которое ты дал им, Господь. Мы молим, чтобы ты сохранил ее и благословил, защитил ее, исцелил и сделал ее здоровой. Мы востребовали это прямо сейчас. После этой проповеди мы востребовали это. Мы востребовали это для Божьей славы, согласно Его Слову. Во имя Иисуса Христа, пусть болезнь отпустит этого ребенка, и пусть ребенок поправится и выздоровеет для славы Божьей. Теперь это было изречено, теперь это и совершится. Аминь. Вы верите? Без сомнений, все доверь. Он поможет, только верь. Отнеси ему все бремя и отдай. Все Христу ты отдай. Отнеси ему все бремя и отдай. Без сомнений все доверь. Он поможет, только верь. Отнеси ему все бремя и отдай. Вот и все. Если тело боль пронзит, и болезнь тебя сразит, Бог ответит на мольбу. Не забывай. Может Бог нас исцелять. Знает боль. Силен спасать. Отнеси ему все бремя и отдай. Теперь давайте пожмем друг другу руки, пока будем петь этот последний куплет. Все Христу, общение, знаете, причастие, ты отдай. Слава Господу. Отнеси ему все бремя и отдай. Без сомнений, все доверь. Он поможет, только верь. Отнеси ему все бремя и отдай. О, он чудный, правда? Итак, теперь с нашим исповеданием, с нашим убеждением, исповедав на свои грехи, веруя, что все наши грехи в море забвения. Если кто исповедует свои грехи, Бог праведен и загладит их. Понимаете? Они в море крови Иисуса Христа и уже никогда не будут вспомянуты. Кто из вас, женщин, знает, что такое отбеливатель? Все. Давайте возьмем в пример большущее корыто, наполненное хлороксом. Это один из отбеливателей. Большущий таз, наполненный хлороксом. И потом вы берете пипетку, и у вас в пипетке одна капля черных чернил. Это ваши грехи. Встаньте прямо над тазом и выдавите их. Потом посмотрите в таз и поищите их. Что с ними стало? Что стало с чернилами? Когда они попали в этот отбеливатель, он такой сильный, что они сразу обесцветились. Они исчезли навсегда. Что это значит? Им конец. Они пропали навечно. В чем дело? Сами чернила становятся клороксом. Вот так делает кровь Иисуса Христа с каждым исповеданным грехом. Что с ним происходит? Он позабыт, ему конец, с ним покончен, он заглажен, он устранен, он удален, он уже больше никогда не будет воспомянут против вас. Сестра говорит на собрании, из собрания, я исцелилась. Кто-то где-то меня звал? Сестра свидетельствует о том, что только что получила исцеление. Ну вот, слава Господу, аллилуйя, благодарение Господу, мы благодарны Господу. О, Боже, как мы прославляем Тебя за Твою благость. Да, смиренная душенька там в конце коснулась, Господь коснулся ее, хорошо? Он первосвященник, который может сострадать нам, ведь наши немощи касаются его. Запомните, каждое слово — это якорь крепкий и безопасный. Нет, понимаете, просто положите на него свою веру и не двигайтесь. Твердо стойте на этом, нельзя положить ее туда, а потом поднять и сказать, я еще раз попытаюсь. Положите ее, пусть лежит. Оставайтесь с ней в таком состоянии, точно, так точно. Как Авель, умрите для своих собственных мыслей. Просто говорите, Боже, это Твое слово, это не мои мысли, это Твое слово. Вот оно, и Авель умер на камне. И это он прикоснется точно, как прикоснулся к той сестре. Вот так просто. Нам хочется сделать это. Мне сатана пытается все это так усложнить, знаете, и говорит, ой, ты знаешь, это было для прошедших времен и все такое. Просто это неверующие. Но для вас, верующих, он драгоценен. Не... Да, он Господь, но он драгоценный камень, приходящий к живому камню. Драгоценный камень, главный краеугольный камень. О, вот это да. О, кто прикоснется к этому камню, тот исцелится. Вот и все. Аминь. Вот так. Разве мы не благодарны Господу? Очень рад, я так рад, что Господь есть Бог. Аминь. Так рад, что Он нежный Отец, исполнен милости, чтит Свое Слово, соблюдает Свой Завет. Никогда Его не забывает, Он соблюдает Свой Завет. Он должен соблюдать, Он Бог, Он заключил его. Он источник всей истины, понимаете? Это не может быть ни что иное, как постоянная чистая истина. Постоянно чистая истина. Каждое слово, которое он говорит, непогрешимо. И вот это его слово. И, о Боже, пусть моя вера в него будет непогрешимой. Аминь. Тогда она может стать непогрешимой, как и слово непогрешимо. Тогда слово при такой вере проявит все, что обещано в слове. Аминь. Поэтому очисти меня, Господь, проверь меня, очисти меня, исцели меня, защити меня, благослови меня и даруй мне свои милости. Такова моя молитва Богу. Аминь. Так вот, теперь я хочу прочитать из слова. Это находится в 1 Коринфянам, в 11 главе, 23 стихе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу, и после вечери, и сказал, «Сия есть чаша Нового Завета в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню восвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против крови, тела и крови Господней. Да испытывает себя, да испытывает же себя так человек, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем.
Оттого многие из вас больны и немощны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг с другом ждите. Друг друга ждите. Так вот, позвольте сказать вот что. Иисус дал нам эту заповедь перед тем, как Он сам пошел на смерть. Зная, что Он пойдет туда. Ученики еще не понимали, о чем Он говорил, когда они это записывали. Но Он сказал, «Эта чаша есть новый завет моей крови. Сие делайте, когда только будете есть это и пить, вы возвещаете смерть мою, доколе я приду». О, какие драгоценные слова. Ученики, несомненно, были в недоумении. Что же он имеет в виду? Возвещать его смерть? Как мы можем это делать? Для них все это было тайной, но не для него. Он был Богом, он знал, что он должен делать. Возвещать. Поэтому он сказал, когда вы собираетесь на вечерю, кто ест и пьет недостойно, приходит сюда и исповедует, что он христианин, и принимает тело Господне, а потом выходит и живет с этим миром и отрицает Христа, его силу и тому подобное. Вы просто-напросто бесчестите Бога. Вы бесчестите Христа, поэтому ни в коем случае не принимайте его. Но если вы всеми силами стараетесь жить правильно и показывать, что вы христианин, что вы любите Иисуса Христа, тогда это ваш долг принимать его. И вот, по-моему, в 6 главе святого Иоанна Иисус сказал, «Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Что за обетование? Как это славно, правда? «Я воскрешу его». Вы когда-нибудь задумывались, для чего вы здесь? Что, зачем вы, дети, ходите в школу? Зачем ты, папа, работаешь? Что заставляет вас с мамой вставать утром и собирать детишек в школу, умывать им лицо, заправлять постели и готовить еду, и делать все это? Приходите вечером уставшие, а на следующий день начинаете то же самое. Для чего вы это делаете? Зачем ты, папа, работаешь до изнеможения? И все такое, приходишь вечером уставший, а кто-то из детей заболел, и ты ходишь взад и вперед, вопиешь и молишься, и борешься, и он выздоравливает, а потом опять, и все повторяется сначала, и каждое воскресенье умываешь им лицо, и едешь с ними в церковь, и... В чем же смысл? Для чего ты здесь? Неужели на этом все? О, если так, то это прискорбно. Причем знаешь, что тебе все равно придется умереть. Понимаете, в чем же смысл? О, брат, сейчас самое время проверить себя. Это хорошая возможность. Это хорошая возможность принять вот это. Скажите мне, чем можно это заместить? Скажите мне, что лучше этого? Покажите хоть что-нибудь в этом мире. Будь вы царем Земли, который правит Вселенной. Будь вы Хрущев или Кеннеди, или кем бы вы ни хотели стать, вы все равно умрете. Верно. Вы не знаете, в какое время это произойдет. В любую минуту. А тут, если смерть и паразит, ты имеешь вечную жизнь и не можешь умереть. Имея гарантию от Бога всех творений, который является владыкой небес и земли, я воскрешу его в последние дни. Помоги мне в моем неверии, о Боже. Наполни мою душу, о Боже, очисти меня, наполни меня, заряди меня, пошли меня. Не дай мне умереть, позволь мне жить, чтобы рассказать эту весть. Позволь мне идти по всем уголкам и закоулкам земли и проповедовать слово и сеять семя. Так точно, чтобы в последний день был урожай истинного, незапятнанного слова с верующими во Христе. Ваши грехи сейчас под кровью, по вере во Христа Иисуса. Теперь мы будем принимать вечерю. Даже не то, что вечерю. Вы вечеряете, когда едите вместе. Просто повечеряйте с Богом. Вечеря — это не хлеб, не вино. Вечеря — это вести диалог с Богом. А это символ, который мы принимаем в знак того, что мы верим в Его смерть, в сокрушенное тело, в Его погребение и воскресение. Мы верим в присутствие Святого Духа, и мы верим, что Он дал нам вечную жизнь. И мы не можем умереть, мы перешли от смерти в жизнь. И однажды, когда мы здесь разлучимся друг с другом, мы вместе воскреснем при воскресении, воссоединимся вместе со Христом Иисусом, как одно тело. Аминь. На основании этого и исповедания моих грехов и моей веры в Сына Божьего, я вместе с этой церковью предстаю пред этими элементами причастия, которые Бог заповедовал нам принимать, чтобы возвещать его смерть, пока он не придет. Брат Бранхам берет хлеб. Иисус сказал, «Сие есть тело мое за вас ломимое. Ешьте, делайте это в мое воспоминание». Наш Небесный Отец, после того, как мы исповедали свои грехи, услышав Твое Слово, после того, как мы исповедали, что мы недостойны, и мы полагаемся только на заслуги Сына Божьего, мы недостойны создания. Прости нас, Господь, за все, что мы сделали. И теперь верою мы подходим к столу Господнему. И теперь, держа в руках этот хлеб, символизирующий тело нашего Господа, я молю, Отец, чтобы Ты осветил его для предназначенной ему цели, и пусть каждый человек, вкушающий его, имеет в своей душе вечную жизнь. И пусть каждый человек, принимающий его, получит исцеление в своем теле и проживет назначенное время, какое Ты ему уделил. И пусть они служат Тебе во все дни своей жизни и воскреснут в последний день при воскресении, чтобы собраться вместе с племенами земными, искупленными кровью Христа. Даруй это, Господь, во имя Иисуса мы просим. Аминь. Брат Бранхам берет чашу с вином. В Библии сказано, также он взял и чашу после вечери и сказал, «Это есть чаша Нового Завета, когда только будете пить ее, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Небесный Отец, мы держим сейчас перед Тобой плод виноградной лозы. Это вино. И мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты осветил это вино. Оно символизирует кровь, пролитую за нас на Голгофе. Через эту кровь мы имеем прощение наших грехов по вере в завершенный труд Иисуса Христа. Прости нам все наше неверие, Господь, и дай нам веру и разумение, и сделай нас Твоими слугами, Господь, чтобы мы служили Тебе во все дни свои. Прибудь с нами, Отец, когда мы соберемся вместе вокруг этого стола, и благослови нас на этом замечательном общении и причастии с Тобой, и проговори к нашим сердцам, и покажи нам наш труд, который нам следует совершать. Даруй это, Господь, освети это вино для предназначенной ему цели. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.